Пермский разворот.
Программу представляет коттеджный поселок Протасы. Более 20 лет имя Протасы – образец загородного жилья высшего качества. Информация о свободных участках по телефону 259-16-74.
Часов 12 минут, друзья. Ну вот мы с поэзией разворачиваемся в дневной разворот. Наконец, пятница. Сегодня 20 число. Юрий Бобров у микрофона. Здравствуйте. В первой части у меня в гостях Илья Миков, который, ну, я надеюсь, вполне осознанно понимает, чем это ему грозит. Заявляет. Друзья, нам пора объединяться в борьбе с разными трубами нефтяными, газовыми, которые лежат в пермской земле много лет. Никто об этом не знает. Потом покупает там землю, строит или начинает, или заканчивает строить там свой дом. Вдруг появляется компания «Северо-западные магистральные нефтепроводы». И говорит, вы знаете, вы, ваш участок, ваш дом, ваша баня находится в санитарной защитной зоне, вам все надо снести, мы подаем на вас в суд, и мы суд этот выиграем, потому что это уже не первый и не второй суд, и вы должны все снести. Это та самая история деревни Одищева.
Да.
Илья Миков, да, привет. Ну, на самом деле, ты не первый раз в нашей студии, у тебя на груди значок Мобил Актив, как правильно сказать?
Ну, компания называется «Мобильный Актив», компания, которой я руковожу.
В общем, друзья, постоянные слушатели замечательных программ, которые, к сожалению, закончились, Артема Разумкова, могут вспомнить Илью Микова. Вот, например, по теме стрим. Но сегодня ты у нас совершенно другой миссией, совершенно другой проблемой. Я думаю, ты бы сам не хотел бы такого даже себе представить, что когда-нибудь станешь снова гостем «Эхо Перми», с чем-то не связанным с IT, с твоими
достижениями. Точно не по такому поводу, не хотелось бы.
Ну, в общем, смотри, внимание мы обратили на эту историю после того, как увидели на портале Change.org твою петицию, поэтому давай, я просто не буду сейчас занимать время, рассказывай.
Да, ну в двух словах, значит, история это касается не только жителей деревни Одищева. Я знаю еще о таких замечательных местах, как и Архиерейка и поселок Ерепет, и везде происходит одно и то же. Есть такая компания «Северо-западные магистральные нефтепроводы», которая в 2012 году зарегистрировала права на земельные участки под трубу, под свой нефтепровод. И после этого начала методично подавать в суд на жителей близлежащих к трубе участков с требованием ни много ни мало снести свои абсолютно законно построенные со свидетельствами, с государственной регистрацией дома. То есть компания утверждает, что ваша земля нам не нужна, землю, пожалуйста, оставляйте себе, а все, что на ней построено, все снесите.
Давай сейчас вот именно про свою историю, там, да, с датами, сроками, географиями и прочими юридическими статусами, чтобы просто было понятно, а то тут, знаешь, в Фейсбуке разные дискуссии начинаются, там, да кто еще жулик, непонятно, может вы там, как цыгане, да, самозахватом занялись, все построили, вот расскажи свою историю.
Да-да-да, я читал эти комментарии, расскажу про себя. Значит, нет, мы не олигархи, у нас там не дворцы. Значит, конкретно у меня маленький земельный участок, всего 8 соток, он получен мной на законных основаниях и зарегистрирован в 1997 году от администрации Краснослудского сельского поселения. В следующем году я там построил дом, тоже получив разрешение, зарегистрировал дом.
В следующем году?
В 1998
году.
Да. Угу. Затем в 2000 или 2001 году была построена подводная нитка нефтепровода «Каменный лог Пермь», то есть на 3-4 года позже, обращая на это внимание. Построено, нет проблем. В 2012 году внезапно я и жители участков рядом, мы получили уведомление о том, что на наши участки наложено обременение. Что они попадают в охранную зону. Ну, тоже получили, ладно, не обратили на это внимания, хотя это было уже ошибкой. А в конце прошлого года, под Новый год, мне, я даже случайно узнал о том, что на меня компания подала в суд и требует, чтобы я снес свой дом. Вот. И я сначала тоже, ну, как бы я обратился к юристу, похохотал, думаю, ну как они, интересно, будут это доказывать, если у меня, реально у меня все документы абсолютно в полном порядке.
Пока,
ну,
ты, что, пока ты до конца историю не рассказал, мне тоже хочется похохотать.
Да,
так, дальше.
Хохотал, но, знаешь, хохотал я очень недолго, потому что ровно одно судебное заседание потребовалось районному судье Добрянского района, Катаевой, чтобы вынести решение в пользу северо-западных магистральных нефтепроводов. То есть первую инстанцию мы уже благополучно со свистом в один день проиграли.
Одно заседание?
Одно заседание, одно предварительное, и на следующем заседании судья уже вынесла решение не в нашу пользу.
А ты там был на этом заседании?
Нет, я
Ходил
не был.
Представитель?
Да, был мой представитель, юрист.
А что говорили северо-западные магистральные нефтепроводы?
Значит, их основная идея в том, что у них... Этот нефтепровод, он построен в 61-м или 62-м году, я не помню.
А нитка, подожди, ты сказал, нитка была в 2000-м году.
Да, я так понимаю, что здесь дьявол в деталях, потому что нефтепровод, это, ну, это как дорожная сеть, это же большая структура.
Да.
То есть, возможно, что-то у них где-то и было построено в 61-м году, на что они упирают. Но конкретно вот этот переход подводный, он, мы видели, как он строился. Они после него оставили там кучу строительного мусора, какие-то тросы и так далее.
Слушай, ну, может быть, они параллельный там построили, но у них там было, а они взяли новый, рядом кинули. Ну,
ну
нет?
Вот я говорю то, что знаю.
Но ты хочешь сказать, что у тебя куплен участок за деньги?
Да.
У тебя он оформлен как что? Мы вот долго спорили в Фейсбуке, я просто так понимаю, что сейчас слушающая нас аудитория, да, там у нее начинают возникать вопросы, да. Особенно тех, кто связан с землей, они там очень много всего, там специалисту-то не разобраться, а уж так дилетанту совсем тяжело.
Да, конечно.
Это земли поселений сельскохозяйственного назначения были у тебя в бумагах в 97-м году?
А, конкретно у меня категория земель, по-моему, для садоводства, то есть это дачный участок, но у меня, да, ну как и у всех, вот это там желтое свидетельство с печатями, с гербами, ну, он поставлен на кадастр, он зарегистрирован надлежащим образом. То есть я хочу обратить внимание, что, ну, кому-то может показаться, ладно, это проблема каких-то дураков и неудачников, да, ну, типа нас. Вот. Но на самом деле это касается всех, у кого есть какая-то земля в собственности. То есть, получается, что если у вас, ну, есть какой-то земельный участок, неизвестно, когда на нем, там, на следующий день, сегодня может обнаружиться какая-нибудь труба или кабель, да, и вас с этого участка просто попросят съехать и все снести.
Но, друзья, мы сейчас, собственно, попросим Машу Зуеву, нашего звукорежиссера, отправить нас вместе с вами на минутку рекламы, после чего мы включим интерактивное голосование, или я, в общем, тезисы своей петиции на Change.org зачитаю, а мы с вами виртуально к ней присоединимся или не присоединимся. Вот что важно. Вот что важно. Оставайтесь на Эхе Перми.
Пермский разворот.
Программу представляет коттеджный поселок Протасы. Более 20 лет имя Протасы – образец загородного жилья высшего качества. Информация о свободных участках по телефону 259-16-74.
Вау, простите, друзья, это я тут случайно накрутил одну штучку, и она дала такой эффект. Простите ваши уши, я извиняюсь перед ними. Юрий Бобров, «Дневной разворот». Вы знаете, на многих СМИ, когда в интернете, в порталах публикуются новости, есть специальные теги. Ну, чтобы нам, пользователям, было проще, например, по этому тегу найти новости из этой же темы. Но вот я заметил на ProPierm, на, по-моему, 59.ru, на Эхиперме точно появился тег «Одищева». Потому что название этой деревни стало таким самоназванием той проблемы, с которой столкнулись ее жители, а именно компания «Северо-западные магистральные нефтепроводы» тут вдруг взяла, в общем, и зарегистрировала права на землю, где проходит нефтепровод, чего-то там каменный лог, сейчас Илья меня поправит, Илья Миков, да, сейчас, секунду, значит, потом, значит, получается, она зарегистрировала санитарно-защитные зоны, это 120 метров, если я не ошибаюсь, сейчас опять поправишь, 120 это в Архиерейке, я помню, значит, стал обращаться в суды с исками о сносе. А там, причем, сносить надо там, ну, под ноль, там даже, по-моему, заборов не должно
да,
быть.
Да, ничего не должно быть.
Ничего не должно быть. Вот и Илья Миков оказался, в общем, ну, то есть, тег Одищева, к сожалению, ты можешь считать теперь своим родным, да, и вот ты нам через этот тег рассказываешь об этой проблеме. Ты запустил петицию на портале Change.org.
Да.
Это что-то новое, потому что там была статья, там интервью, там заметка. И вот ты выходишь и говоришь, ребят, ну что делать, давайте я буду первым пингвином, давайте собираться в стайку. Теперь давай о петиции.
Да, потому что иначе петицию на сегодня подписало более 200 человек. Я понимаю, что иначе нас просто перебьют и переломают поодиночке. Потому что, ну, не все могут позволить себе хорошего юриста. Я могу, к счастью. И я просто, да, призываю всех объединяться. В петиции мы требуем очень простую вещь. Мы требуем от власти не самоустраняться от этого процесса, потому что показательно, что в суде, который вот проходил по моему участку, представители нашей Краснослудской местной администрации попросили, ну, попросили исключить их. Они попросили, чтобы они отползли в сторону и спрятались под камень.
Они, выдававшие разрешение, да, есть... они, получавшие с себя налоги за землю, за строение.
Да, да, да. Они, выдавшие мне эту красивую желтую бумагу с печатью, с гербом.
С орлами там этими.
С орлами совсем. А вопрос тогда, какая, в чем смысл этой бумаги и в чем смысл этой власти, которая, которая потом говорит, слушайте, ладно, ребят, разбирайтесь, но только без нас. Зачем нам это?
Ну вот смотрите, друзья, и сейчас у вас очень, очень сложная дилемма. Нефть, газ наши, все мы сырьевая сверхдержава, мы вертим целые континенты на наших ресурсах. И вот так оказывается, что здесь, ну, на пути этого богатства от недр до нефтеперерабатывающего, например, завода, появляются всякие Ильи Миковы. Ну, у них 8 соток, у них какие-то там дела. Ну, понятно, что это вот... Вот, в общем, что перевешивает у вас здесь, готовы ли вы вписаться в эту историю, все очень просто. Если трубопроводы для вас главное, то 207-05-15. Если люди для вас главное, то 207-05-25. Очень простое голосование, согласитесь, трубопроводы 207-05-15, люди 207-05-25. Мы понимаем, что здесь кто-то, возможно, что-то накосячил. Какой-нибудь чиновник, какое-нибудь ведомство. Может, там переход от Советского Союза в российское законодательство. Все же поменялось. Все это земельные дела, все они поменялись вообще много раз. Но где-то что-то потеряли. Ну, какие-то... Вот понимание есть, почему так произошло с тобой?
Да, понимание есть. Но это, конечно, моя гипотеза. Как я понимаю, все эти советские годы и все потом российские, перестроечные, 90-е наши эти мутные, компании строились, развивались, там, клали нефтепроводы, да? Но... Видимо, оформлением вот этих землеотводов, участков земли, оформление шло в последнюю очередь. Это, я бы сказал, ну, наверное, норма, да, для вот, ну, к сожалению, для российской там индустрии. То есть у нас и дома строят, сначала построили, потом получили разрешение.
К сожалению, это нормально, да.
Да, объекты связи, я, ну, это моя профессиональная область. Ну, мы тоже, если честно, построили объект связи, потом сдали Госсвязьнадзору. Как я понимаю, года 2-3 назад все эти нефтяные транспортные компании, это не только северо-западные вот эти вот.
В Ерепетах это «Газпром» и там... Да. Газпромовская
да,
нитка.
И их всех начал нагибать контролирующий орган, который называется Ростехнадзор. Нагибать он их начал, наверное, правильно, потому что, ну, правда, как бы, ну, а что, если кто-то сваю вколотит, да, в трубу? Вот. Но в итоге получается, что нефтяные компании, транспортные компании не оформляли эти земельные участки. Люди обычные, вот как я, как кто угодно, эти участки получали на законных основаниях. А теперь в результате вот этих нефтяных косяков людей же и высаживают. А власть при этом самоустраняется. Вот я эту ситуацию как гражданин не понимаю. Тогда зачем нам такая власть, которая самоустраняется? И почему цену вот этих ошибок нефтяников, которые вовремя не оформили свои документы, не позаботились об этом? Почему за эти ошибки расплачиваемся мы? Я не понимаю.
А что ты думаешь, должна сделать власть? Ну, кроме того, что, может быть, отыскать или откопать уже теперь того чиновника, который тебе в 97-м году, тебе лично или твоей семье продал этот земельный участок, подмахнул это там разрешение, согласование. А, ну, он ведь знал, что там этот... Он-то знал. У них какая-нибудь советская карта, наверное, висела. Он понимал, 120 метров не надо, но можно. И он продал. Бюджет пополнил, я не знаю, решил проблемы ремонта колонки водоводной и что-нибудь еще. Что его делать? Его наказывать? Или перестраивать нефтепровод? Или ты понимаешь, что да черт с ним, бог с ним, я готов жить в 120-метровой зоне. Ну, рванет. Ну, так вон сейчас вон затмение солнечное начнется, а вдруг метеорит прилетит, а тут всего лишь нефтепровод. Не так уж часто они взрываются.
Слушайте, ну конкретно я живу в 50 метрах от этого нефтепровода, и нефтепровод огорожен бетонным забором, и мне сложно представить, как я бы ему мешал. И, с другой стороны, уже там 15 лет, как мы живем с ним рядом, и ничего не происходит. Ну, что делать, я не знаю. Если действительно такая норма, то есть 100 метров никого не должно быть, ни птицы не пролететь. Ну, давайте решать, но почему я плачу? Вот это непонятно.
Ну, и все понятно. То есть у тебя нефтяники, газовики, магистральные нефтепроводчики, не забирают землю, и поэтому они тебе не платят компенсацию. Они говорят, у тебя же есть земля, сажай горох.
Да, но только я обязан все снести, я обязан снести забор. Я не могу на ней разводить там костры, сажать деревья, кустарники. Я могу на ней поставить табурет, сесть на него и разрыдаться. Вот это все, что я могу. И то же самое могут поставить табуреты и разрыдаться жители вот этих ерепетов, архиерейки, все, кто потратил этот материнский капитал, все, кто взял участки в ипотеку.
Банки, ипотеки, материнский
капитал. Да, все сносите.
Везде орлы, согласись, орлы эти двуглавые.
Везде орлы, печати, да, все законно, пожалуйста. Все, всем до свидания.
207-05-15, все-таки трубопроводы здесь правы. 207-05-25, все-таки люди здесь правы. Но мы пока не нашли выхода. Что делать? Вешать чиновников на столбах? Или перекладывать эти нитки нефтепроводов? Или что? Или выплачивать вам компенсации? Ты бы согласился на компенсацию? Ты бы пошел? Ты бы понял этот шаг?
Ну, вообще, в идеальной ситуации я бы хотел, чтобы меня оставили в покое, чтобы я был там, где я есть. У меня уже все построено, ну, хорошо, я не буду разводить костры. Я никак не мешаю вашему нефтепроводу, пусть он там идет себе, да? Ну, то есть, вот это оптимальная для меня ситуация. Мне нравится мое место, у меня вырос там ребенок, сделал там первые шаги. Я ему, кстати, у меня сейчас маленький ребенок, и маленьким детям нужно просто объяснять сложные вещи. Вот у меня ребенок спросил, что такое родина? Я говорю, ну, сынок, вот смотри, вот наша дача, вот это наша земля, мы о ней заботимся, вот ты помогаешь маме садить цветы, там, если зайдут хулиганы, мы прогоним. Я говорю, вот родина — это то же самое, только больше. Вот наша страна — это как бы, ну, вот наш народ — это наша семья, вот это наша земля.
Тебе очень просто будет объяснить, кто такие фашисты.
Ну, вот я теперь в тупике, потому что если меня оттуда высадят, что я скажу своему сыну? Что случилось вот с моей маленькой родиной?
А как самый правильный способ найти эту петицию? Портал Change.org, можно забивать твое имя, Илья Миков?
Петиция подана на имя губернатора Пермского края Виктора Басаргина и представителя по правам человека Татьяны Марголиной. На Change.org можете, я не знаю, вбить фамилию Басаргина, можете вбить слово Одищева.
Одищева, мою фамилию, Одищева, Миков. По-моему, да, Одищева, пожалуйста, перевешивает. Но и Илья Миков серьезно предлагает всем заинтересованным потенциально или уже пострадавшим объединяться. Ну и вот, в общем, что называется, человек, он публично открытый, есть в Фейсбуке, да, есть, я тебя видел.
Да, пожалуйста, обращайтесь, потому что, я еще раз говорю, поодиночке нас всех переломают. Вместе у нас, я считаю, есть шанс.
Но что, Илья, я могу тебе сказать лишь то, что 83% слушателей, или, конечно же, выбирают людей вместо труб, вместо трубопроводов. Не знаю, насколько это тебя утешит, насколько это поможет и утешит твоего юриста. Желаю вам удачи. Это Спасибо. Была первая часть «Дневного разворота». Сейчас, друзья, мы ждем в гости виртуоза балалаечника Алексея Архиповского, у которого сегодня вечером концерт в Перми, буквально через пару минут.
Пермский разворот.
Программу представляет коттеджный поселок Протасы. Более 20 лет имя Протасы – образец загородного жилья высшего качества. Информация о свободных участках по телефону 259-16-74.
15 часов 35 минут, композиция «Ваня» — это вовсе никакая не новая звуковая заставка, это, собственно, произведение, которое Алексей Архиповский исполняет на инструменте, который называется «Балалайка», но, конечно, это не просто «Балалайка», и, в общем, мы сейчас с моими гостями, собственно, Алексеем Архиповским, здравствуйте.
Здравствуйте.
С Александром Белогорским, я так понимаю, это человек, которому надо сказать спасибо за то, что этот концерт у нас сегодня тут состоится отчасти.
Добрый день, друзья, да. На самом деле, спасибо за этот концерт нужно в первую очередь сказать Алексею, потому что он есть и...
Потому что он маэстро, у него струны, у него пальцы.
Да, мне всего лишь захотелось, чтобы любимая музыка звучала, и чтобы она звучала для всех.
Ну, смотрите, друзья, значит, единственное, за что мы хотели бы, наверное, так извиниться, это за то, что вообще на эхе принято. Пришел музыкант, ну ничего бы нет-то, вживую это сделать. Но здесь не только балалайка, это не только акустика, и поэтому мы бы сейчас тут просто нам пришлось бы перестраивать всю студию.
Да, пришлось бы перестраивать студию и дать немножко больше времени.
Так, все, полетел. Уважаемый Алексей, я вами и вашим мастерством восхищаюсь. Много-много восклицательных знаков. Пусть у вас будет больше последователей, учеников. Где ваше искусство больше популярно, в России или за рубежом? Почему отчасти сегодня музыканты, которые играют на народных инструментах, многими воспринимаются как экзотика и редкость? Так, улетели в одну сторону. Я бы хотел спросить, почему Джимми Хендрикс? Я бы хотел... Потому что все так говорят.
Ну, есть такие шаблоны, и Джимми Хендрикс, и Паганини, и как только не называют, на самом деле. Ну, видимо, такие бирочки, которые помогают людям это как-то воспринять, наверное.
Слушайте, к сожалению, совсем немного времени, собственно, эфирного. Потом вам надо убегать, готовиться к концерту. Тогда, наверное, Саш, к вам вопрос. Когда, где, во сколько? Я так понимаю, там билеты еще не все раскуплены. Наверное, возможность есть.
Да, они доступны в городских зрелищных кассах. Начало концерта в 19 часов. И будет это в ДК Гагарина, адрес Мира, 39.
Ну, ДК Гагарина, в общем, все тут. Все аборигены, все найдут. Ладно, что на самом деле. Из чего будет состоять концерт, Алексей?
Разная музыка, разного формата. Вся сыгранная на балалайке соло. От лирики до пафоса, наверное.
Что составляет... Ну, я так понимаю, давайте так. Ценителям, да, и знатокам вашего творчества, им ничего объяснять не надо лишнего. Они ждали концерта, они понимают, что они там услышат, а тем, кто не знает. Почему так? Как вы подбираете ваш репертуар? Как вы его понимаете сами? Что вы рассказываете нам на концерте?
Рассказываю историю. Историю, свою историю, личную историю, историю этого инструмента, историю этого народа, можно.
Теперь снова возвращаемся к народным инструментам. Ну, есть такие яркие, да, там просто, ну, звезды, ну, супер, ну вы взрываете мозг. Я вообще знаю, что такое балалайка, я под нее даже когда-то танцевал, я знаком с балалайкой. Ну, конечно, это совсем разные вещи. То, что я вижу у вас, то, что... А почему нет очередей, знаете, не ломятся на отделение баянов и аккордеонов, соответственно, после других ваших коллег и на отделение игры на балалайке, например, услышав вас?
Ну, мне говорили, что как раз вот с начала моих концертов как бы большое количество детей заимели желание играть именно на этом инструменте. Многие родители подходят после концерта и говорят, мы хотим, чтобы наши дети учились на балалайке.
А сегодня в 21 веке, когда мы можем все ваше творчество, нам не обязательно для этого, но чтобы нам пересказывали. Вы знаете, да он так это делает, можно взять все, посмотреть в YouTube, в интернете, и замечательно. 21 веку спасибо.
Да, но личный контакт как бы никто не отменял, и это совсем другая энергетика, совсем другой звук и другое ощущение восприятия, когда рядом с тобой люди, которые тоже заражены этим, этой атмосферой, этими чувствами, этими ощущениями.
Тут бабушка одна случайно с журналистом «Коммерсант» встретилась, спела песню Шарля Азнавура. Знаете, какая история вышла? Ну, слышали же эту историю? Uh-huh. Ну, до Шарля все это довели, у него тоже концерт скоро в Москве и в Питере. Он, в общем, сказал, что вау, обалдеть. А у этой бабушки денег мало, она не может пойти на концерт, он цены снизил. Uh-huh. Ну, я сейчас к тому, что действительно этот личный контакт, он может там многое сотворить. Вот сейчас вот сходить на концерт, услышать вас, заболеть, а потом как-то можно продолжить эту историю. Есть какая-то школа ваша, есть какая-то школа Архиповского, есть какие-то видеоуроки, есть какая-то методика, есть какой-то простой, но такой четкий совет, линия, как вести своего ребенка?
Очень просто. Во-первых, не нужно заставлять. Во-вторых, если он полюбит, то помогать. А если он полюбит, то у него получится.
Саш, добавляйте, Саша Белогорск.
Да, я хотел сказать о том, что почему важно присутствовать на концерте. Ну, просто потому, что в первую очередь музыка — это вибрация, а именно на уровне вибрации передается энергетика и энергия. Музыка должна исцелять, она должна давать надежду, она должна в конечном итоге вдохновлять и поднимать настроение. А вот именно эти все эмоции, они передаются на уровне вибраций.
Эмоции, связанные с тем, что сегодня половина земного шара будет частичное затмение наблюдать, тоже будет присутствовать на концерте?
Я думаю, да. Эта энергия нас тоже пропитывает сейчас, и она не обязательно отрицательная. Это может быть интересным моментом.
Слушайте, здесь одна байка, которую я совершенно не могу не попросить вас рассказать. Она связана с юбилеем гитарной фирмы Fender. В общем, где вы выступали, и говорят некоторые именитые гитаристы, которым предстояло выступать после вас, ну, там так, не знаю, так был распределен плейлист, в смысле, выступающих, и сказали: ну, что нам тут делать с нашими 6 струнами, когда, вот, собственно, этот талант из России, Архиповский, взял тут и на 3 струнах, в общем-то, как-то... Расскажите просто эту историю, как это было?
Как это было на самом деле?
Простая история, на самом деле. Это было, по-моему, 50-летие фирмы Fender. И собрались многие гитаристы. Почему-то я там оказался, кто-то пригласил. Я сыграл номер, людям очень понравилось. Собственно, вот и все.
Вы были единственным не гитаристом?
Я был единственным не гитаристом. Но это достаточно часто повторяющаяся история. Так же, как я во многих фестивалях принимаю участие, там, скажем, фестиваль на Корсике, 22 года ему, там играли все великие гитаристы. Это был состав сумасшедший, просто для меня это великие джазовые музыканты. Вот. И единственный человек из России, который за эти 22 года появился на гитарном фестивале, был с Балалайкой.
Слушайте, по-моему, класс, по-моему, это чуметь. Сейчас, подождите, я еще, чтобы просто не обидеть наших людей. Да, подождите, тут еще же все-таки есть, где творчество больше популярно. Ну, я не знаю, Саша Белогорский, может быть, к тебе. Где творчество больше популярно, в России, за рубежом? Ну, есть же какие-то понимания там кассы и все остального, да, количеств там купленных дисков, скачанных, оплаченных.
У меня, как у организатора, физически не хватает времени для того, чтобы мониторить различного рода кассы в разных городах и странах, но я изучил географию выступлений. Это и Андорра, и Швеция, и Люксембург, и Штаты, если не ошибаюсь, и Австралия. Вот, то есть география выступлений Алексея, она достаточно широка. Насколько популярность выше там или здесь, сказать сложно. Но меня лично радует то, что... Вот говорят, что нет пророка в своем отечестве. То есть, грубо говоря, переводя на русский язык и...
в общем, нам надо Архиповского назвать Джимми Хендриксом, чтобы...
Его не обязательно уже называть Джимми Хендриксом. Дело в том, что, на мой взгляд, Алексей начинает становиться некой визитной карточкой России на мировой музыкальной арене. И я лично этим горжусь, потому что мне хочется, чтобы Россия была представлена на мировой музыкальной арене достойно.
Саша, сейчас гвоздь в твою сторону, точно тут не к маэстро вопрос, почему, собственно, ДК Гагарина, это у нас не самая крутая площадка, почему... Дай так конкретно. Почему не органный зал? Договориться не удалось.
Потому что тогда большинство тех, кто хотел бы сходить на Алексея Архиповского, не смогли бы позволить себе билеты. Площадка ДК Гагарина предложила мне оптимальные условия по вместимости зала и цене этого зала.
В общем, опять вспоминаем Шарля Азнавура. У нас остается минута до конца эфира. Сегодня в 19 в ДК Гагарина Алексей Архиповский будет делать просто чудеса с балалайкой.
Приходите, чудо возможно. Я думаю, может быть встреча. А встреча — это очень ценно в наше время. Встреча на уровне каких-то, открытых эмоций.
Наша коллега Маша Зуева, звукорежиссер, они у нас все люди, все наши звукореховские, они все люди музыкальные. И она сейчас тоже будет балдеть. Мы попросим ее поставить продолжение композиции «Ваня».